Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня, накануне Рождества, мы в гостях у известного филолога, профессора кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета Елены Душечкиной. А главной героиней нашей передачи является рождественская елка. Откуда она появилась в России? Когда зародился столь широко популярный сегодня обычай ставить и наряжать елку на Новый год и Рождество? Стала ли елка христианским символом или осталась атрибутом светского праздника? Ответы на эти и многие другие вопросы мы попытаемся получить у Елены Душечкиной, автора, изданной Европейским университетом в Санкт-Петербурге, книги «Русская елка. История, мифология, литература». Книга, кстати сказать, выдержала уже 3 издания. Елена Владимировна, когда елка, а точнее говоря, ель стала культовым деревом, что ель символизировала на Руси? Ведь известно, что издревле на Руси ель считалась деревом смерти. Самоубийц зарывали между двумя елками лицом вниз, а строительство домов из ели было под запретом.
Вы знаете, ель не во всех культурах является таким священным деревом, но вообще, в принципе, к любой культуре вы обратитесь, и всегда найдете дерево, один из самых главных мифологических образов. Но поскольку вот на территории Севера и Западной Европы, России тоже ель занимает очень большое место, то оказалось, что все-таки она стала мировым деревом. Причем с разными ее смыслами, и как положительными, так и отрицательными. С одной стороны, реже, но мы встречаемся с елью, например, на свадьбе. Иногда на свадьбе несут ее впереди. И какие-то другие смыслы. Но с другой стороны, ель из-за того, что она все-таки растет в низких местах, из-за ее колючести, вот такие болотистые места. И она приобрела семантику, смысл, связанный с вот какой-то чертовщиной. И отсюда возникло такое отношение к ели и еловым местам, как к местам нечистым, там, где прячется всякая нечисть. Не обязательно души переходят в ель. Но это не так распространено, по-моему. А важно, что вообще вокруг этого дерева создалась такая вот не очень благоприятствующая ей семантика. И отсюда пошло. Поэтому отсюда так и пословица там похоронить между двумя елями. И связалась она и с некоторыми эвфемизмами, елки-палки там и прочее. И в основном вот долгое время народ традиции именно такая символика была. Нельзя было сажать елку около дома, нежелательно было сажать елку около могил. Такие вещи, да.
Елена Владимировна, действительно ли известный Петровский указ от 20 декабря 1699 года положил начало возникновению обычая новогодней елки в России?
Когда Петр, вернувшись в Россию после своего первого путешествия в Европу, да, он сразу же переделал календарь, перенес начало Нового года с 1 сентября, который праздновал с 14 века на Руси 1 сентября, и издал указ. Теперь, как и у всех европейских цивилизованных народов, празднует Новый год 1 января и стрелять из пушек, сжечь огни, а также украсить столицу, тогда еще Москву, еловыми, можжевеловыми и всякими другими хвойными деревьями или ветками, и ставить у дворов, у кабаков, и причем не говорилось ничего об украшении, вот просто уставить, чтобы вся Москва была украшена. И было украшено. Но дальше никаких сведений нет. Как долго это продержалось, я не знаю. Но вместе с тем, вот эта традиция украшения елками на Новый год города или какого-то места именно снаружи, она сохранилась вот в отношении кабаков, таверн, к которым подъезжали и по ним узнавали, что это кабак, и можно пойти и выпить. И это было вплоть до 19 века. Я встречалась в литературе там у Григоровича, у других писателей, подъезжаем к кабаку, и там стоят два дерева. Либо на крыше установлена там кособокая елочка, или у ворот, вот они стояли, да, и поэтому появился целый ряд выражений «пойдем к елке». Кабаки стали называться, связываться с елками. по крайней мере, до середины XIX века я точно с этим встречался в литературе, а если в художественной литературе встречаться, значит, этот факт был.
Елена Владимировна, в своей книге вы выделяете 40-е годы XIX века, когда новогодняя елка получила наибольшее распространение в России, сначала в двух столицах, затем и в других городах страны. Это было связано с тем, что петербуржцы увидели распространенный у поехавших в Петербург многочисленных немецких семей культ новогодней елки.
Это год, когда елка появилась как реклама, и елки появились в продаже в кондитерских, хозяевами которых были швейцарцы или романцы, которые знакомы были с елкой по Европе раньше. При этом продавались елки уже наряженные, и наряженные не игрушками, но всякой кондитерской архитектурой, там, пряниками. И они были очень красивыми, небольшие, уже установленные на кресты, их за большую цену покупали своим детям. Она стала распространяться, но она уже была известна в России. Думаю, здесь сыграла определенную роль, что наши немецкие будущие императрицы, которые появлялись в России, хотели праздновать елку так, как они привыкли с детства, и стали устраиваться елки. А это конец 10-х, начало 20-х годов, хотя еще раньше бывало. Все-таки в Европе это достаточно позднее обычай, для Европы тоже. Да. Считается, что Мартин Лютер разрешил елку, но никаких точных подтверждений этому нет. Он сделал просто Рождество таким светским праздником. Есть миниатюра, где изображена семья Лютера и стоит елочка. И есть несколько легенд, как Лютер шел по лесу, заснеженном, прекрасное небо, чистое, и вдруг он подумал о Боге, и в честь этого как бы срубил елочку, привез ее в дом, и с тех пор, значит, в этой семье стала праздноваться елка. Ну, в 18 веке я не встречала ни разу, кроме вот Петровской эпохи. Мне кажется, что этот обычай был забыт, потому что потом, сколько я не смотрела, описание маскарада 18 века, ну, так часто описано везде, там переодевания, разные костюмы, самые невероятные костюмы, но елки не было. А потом постепенно, видимо, из царского дома она стала распространяться, из дворца. Вначале у петербургской знати, конечно, потом, кроме того, в Петербурге вообще было много немцев, просто очень много, поэтому просто видели в окнах люди, проходящие по городу, что стоят елочки. И поскольку это красивое, и кроме того, подражание европейской моде, видимо, всегда было свойственно с 18 века, по крайней мере, нам, то вот стали как бы в Петербурге устраивать. И вы указали на 40-й год, 40-й, 39-й, 41-й, 2-й, и пошло особенно, вот единственный тогда частный газете «Северная пчела», которую издавал Булгарин, особенно там много было. И именно таких рекламных, вот заходите в такую-то кондитерскую, и там будут устроены елочки, вы можете приобрести, они там так-то стоят, они прекрасные, то и все. В детском журнале, это уже начало 40-х годов, Ишимовой, вот той самой Ишимовой, которая Пушкин писал последнее свое письмо перед дуэлью. Она издавала журнал «Звездочка», и там тоже появились вдруг, переписываются две девочки, одна из Австрии, другая из России, и кто как где встречает Новый год. И у русской девочки елки еще нет, а так подружка ее рассказывает, какую елку он не устраивает. И все больше, больше и больше, шире и шире. Вначале из Петербурга пошло, но потом какой-то просто волной пошло по губернским городам, потом и в усадьбах в 50-х годах устраиваются елки. В 19 веке, конечно, это было как бы, ну, и дорого. Срубить елку в лесу ничего не стоило, с другой стороны, это требовало вот каких-то игрушек, там, подарков и прочее. Поэтому не каждая семья могла устраивать. Но все-таки середина века – это уже все. Везде, кроме домов священнослужителей и кроме собственной деревни. В деревне елку не устраивали. Ну, вообще, как бы никогда в деревенской избе. Поэтому, когда елку разрешили, наконец, в конце 1936 года, после статьи Постышева, что в газетах, в «Правде» писалось, там тульские крестьяне поехали в лес за елкой, как всегда, как будто бы прямо они только и ждали. У них никогда не было елок в доме. И если, допустим, чеховский Ванька елку знал, но он знал ее, потому что он приходил вот в барский дом и видел эту прекрасную елку и ездил с дедом, собственно, за елкой, но за елкой не для себя, а для своих бар.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня о рождественской елке, о том, как и когда она появилась в России, о том, как возник столь широко популярный сегодня обычай ставить и наряжать елку на Новый год и Рождество, мы беседуем с доктором филологических наук, профессором кафедры истории и русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета Еленой Душечкиной. Елена Владимировна, накануне нового 1917 года Петроградская газета опубликовала фельетон, в котором корреспондент якобы берет интервью у обывателя, и тот рассказывает, что перед праздниками получил жалование 200 рублей и 100 рублей наградных. Елка стоит 16 рублей, украшение к елке 25 рублей. То есть получается, что елка на Новый год по тем временам была достаточно дорогим удовольствием. Можно ли говорить о том, что культ елки был практически создан людьми состоятельными, богатыми россиянами?
Конечно, пошло оттуда, но вместе с тем уже возникала потребность в елочках, поэтому появились базары, вот елочные базары на Свиной площади, а потом еще они расширились и на Троицкой площади, и около Академии художеств, где было очень много самых разнообразных елок, в том числе и таких маленьких, не очень дорогих. Устраивались перед зелеными лавками, так в рядок они выстраивались и покупали. Они могли быть и не очень дорогие, они могли украшаться какими-то дешевыми розами. И в рассказах я часто встречала такое противопоставление роскошных елок, дорогих елок и капризных детей в богатых домах и хороших детей, которые были счастливы маленькими елочками или приносили там их больной бабушке или друг другу. Так что это могли быть очень скромные и недорогие елки.
До 1917 года в России на детских праздниках была распространена практика разрушения елки в конце празднования. Чем объясняется это действие?
Вообще, елка с самого начала, когда она стала все-таки в Европе и в России распространяться, она стояла один вечер в рождественский сочельник, и тогда устраивался праздник, и пускали детей вначале только для своих с подарками, вспомним Щелкунчика, потом елка такая красивая, то стали кого-то приглашать, и уже детей было довольно много, а раз один вечер, и кроме того, на нее вешались всякие красивые вещи, а кроме того, на нее вешались всякие сласти и печенье, и яблоки, там, мандарины, все, чтобы доставали, то действительно разрешалось детям, если это были большие елки в богатых домах, просто буквально залезать на эту елку и ломать ее. И она была вся ощипанная, разбитая. И, кроме того, это играло еще какую-то для детей психотерапевтическую роль, потому что они были настолько возбуждены, что им нужно было как бы всю свою энергию наконец во что-то вложить. И праздник, этот обряд, как бы назывался, вот рушением елки, разрушением елки, ломанием елки. И дальше она выставлялась или на черную лестницу, или выносилась во двор сразу на помойку, или на чердак, как мы знаем по рассказам, много соответствует западам. По сказке Андерсена, как елка рассказывает мышам про то, как она замечательно жила в лесу, и про тот прекрасный момент, который она пережила на празднике, и они ее с интересом спрашивают.
Елена Владимировна, а когда елка стала христианским символом в России? И стала ли? Ведь известно, что Святейший Синод вплоть до революции 1917 года издавал указы, запрещающие устройство елок в школах и в гимназиях.
Здесь сложнее. Собственно говоря, и в Европе она вначале была не христианским символом, потому что еще некрещенные вот германские народы, как говорят, приходили в лес на Новый год и устраивали некоторые ритуальные торжества вокруг елочки, обвешивали ее тряпочками, что они там делали, не знаю. Потом они ее стали приносить на Новый год. А потом она действительно связалась с Рождеством. Она стала рождественским деревом. В России тоже она связалась с Рождеством. И как бы была традиция, это вот младенец Христос приносит детям, Иисус Христос приносит детям, поэтому рождественская звезда и прочее. И это во многих семьях осталось, что это символ Рождества. Но постепенно вот в России происходил обратный процесс. Она начинала приобретать все больше и больше как бы такой вот светский, а не христианский характер. И в связи с праздником, который устраивался и прочее, она стала посланницей русского леса. И ее стали украшать игрушками, связанными с лесом, зайчики, мишки и прочее, прочее. Вообще явление было двойственное. И христианское вместе с языческое. И каким-то образом это соединялось. И на Западе возникли новогодние дарители. Но на Западе это чаще всего связано со святым Николаем, который, помимо того, что он спасал моряков во время бури, он еще был детским покровителем. И тогда приносили на зимнего Николу, вот в начале декабря. Но постепенно вот этот обычай стал переноситься на Новый год, связанный с Рождеством. Здесь все так вот было как бы не очень точно выписано, я бы сказала. Нельзя сказать вот так, так, так и так. Здесь все как бы расплывалось. И возник Санта-Клаус, это тоже своя история, по которой существует колоссальная литература. Там в Америке, в Европе, откуда он взялся. Легенда продолжает формироваться в процессе жизни. Каждый новогодний даритель получал свое имя у разных народов. Там Father Christmas, или Санта-Клаус, или Святой Николай, и еще есть какие-то названия. А по-русски получился Дед Мороз. И вот такого названия, Дедушка Мороз, как признак некоторого родства и доброты, что он приходит и вот дарит подарки, такого не было ни у кого. И поэтому появилась связь с предками в результате этого. Дед Мороз приходит ночью, и он, как антропоморфное явление, он не появляется нигде на елках. Другое дело, что очень интересно следить по истории елочных игрушек. Вначале были звездочки, шары, вифлеемская звезда, яблоки тоже символические, фрукты, печенье от западных облаток, но тоже появились обязательно какие-то фигурные печенья. Потом появились игрушки, шары. Потом стали появляться ангелочки, да, вот то, что связано все-таки с христианской традицией. Но когда она стала, вот тут лес привезли елку, то появились вдруг зайчики, вдруг медвежата, рассказывают на эту тему, появились, как там зайчики празднуют елку в лесу, и как медведь пришел и все их у них разломал. Так что елка стала как бы больше связана с русским лесом, из которой ее привозили, и она представляла собой русские леса, и как можно больше, как можно лучше и прочее. И очень любопытная вещь, особая, когда во время первой эмиграции ностальгия приходила с наибольшей остротой именно под Новый год, потому что это семейный праздник и праздник памяти. И тогда вспоминалась елка. В эмигрантских рассказах, где елка присутствует, или елка вспоминается, громадное количество. Елка, которая пришла с Запада, вместе с тем вспоминается именно как русская елка. Здесь елки, что здесь за елки? Это же вообще не елки. Вот у нас были елки, вот русская елка, это да. И начинались такие преувеличения иногда. У очень многих писателей этого времени мы встречаем эту тему. И она очень такая болезненная и тяжелая. Там русский бедный эмигрант бредет по городу, по Берлину, везде горят елки, а я один. И, значит, у меня нет этой елки. Она стала символом России, который с тяжестью вспоминается эмигранта, потерявшего свою родину.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня о рождественской елке, о том, как и когда она появилась в России, о том, как возник столь широко популярный сегодня обычай ставить и наряжать елку на Новый год и Рождество, мы беседуем с доктором филологических наук, профессором кафедры истории и русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета Еленой Душечкиной. Елена Владимировна, как менялось отношение властей и общества к рождественской елке после большевистского переворота 1917 года до знаменитой статьи кандидата в члены Политбюро Павла Постышева под названием «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку».
Ну, естественно, вначале было не до елки. Кто мог, тот ставил, кто не мог, тот не ставил. Но время было такое, что все-таки елки устраивали очень редко. И Чуковский пишет в своих дневниках, что шел по городу и смотрю, стоит продавец елок один, и никто не покупает. Елки дорогие. Продавец говорит, что надеялся на праздник заработать какие-то деньги, но не получилось. В другом месте, тоже в дневнике у Чуковского, он пишет: «Дети устроили нам подарки на елке, они хранили, сухарики засушивали и завернули в это и подают. Скоро мы поверим в то, что приходит Санта-Клаус, кладет нам, а сани грушит, как-то так». И вот эта всяко устроенная, все-таки какая не есть елка, она напоминала о мирном времени, уже тоже отодвинутым войной. Елка на Первой мировой войне тоже своя тема. Тема со стихов, там Маяковский, многое другое. Кто мог, тот устраивал, да. Об этом вспоминает Булгаков в «Белой гвардии». Там вот это были такие-то елки, а сейчас страшная рана. Но никаких указов, естественно, не было. Перенос изменения календаря, которые вовсе не Ленин придумал, а об этом говорили гораздо раньше, но все говорили не своевременно, но все-таки календарь сменился в 18 году. Но это считалось как бы советское. Многие праздновали по-старому, не знали, как и праздновать, по-старому или по-новому. Потом стало немножко легче, да, и в 22 году елки устраивали, в школах даже устраивали. Но потом, с 25 года, началась антирелигиозная кампания, которая все усиливалась и усиливалась. И в 29 году была введена пятидневка, Рождество стало рабочим днем, было запрещено Рождество, были запрещены елки. Вот тогда говорили о том, что довольно много таких свидетельств о том, что ходили люди по улицы специально назначенные и заглядывали в окна, где горит елка. Но чтобы за это наказывали, сажали или расстреливали, об этом не было. То есть это был такой период относительно небольшой, вот острой борьбы с 29-го по конец 36-го года, собственно говоря, 7 лет. Тот, кто любил елки, устраивали, даже в детских садах устраивали. Кто хотел елки ставили, посылали дворников, дворники рубили елку на несколько частей, привозили в мешках домой, там складывали ее, и елку устраивали. Но вместе с тем она все-таки была под запретом. И вдруг это невероятная статья. Давайте устроим детям советскую елку. Что? Почему? Как? Ну, Хрущев, например, вспоминает, что приехал Постышев из Киева, и они, Постышев, Хрущев и Сталин, ехали на машине по Москве. И Постышев говорит: а что, Иосиф Виссарионович, не устроить ли нашим детям елки? А это 36-й год, это уже, между прочим, то было время, когда как бы какие-то старые традиции стали восстанавливаться. С одной стороны, сказать, был террор, с другой стороны, там спорт, Челюскинцы, стахановцы, жизнь как будто бы шла своим путем. И Сталин ему говорит: а вот вы и напишите статью. И он написал эту статейку. И причем, как всегда, сказать, совершенно обязательно ведь должна быть елка. Везде должна быть елка. Статья вышла 29 декабря. И можете представить, в каком ужасе оказались школьные работники, детсадовские работники, клубовские работники. Не знали же, что делать. С одной стороны, все-таки что-то они помнили, но они не знали, можно ли Дед Мороза, можно ли звезду, какая должна быть звезда, можно ли это. И в каком-то суматохе елка все-таки была устроена. Везде, не везде, но все-таки прошло. А перед этим стали вдруг осуждаться директоры базаров, на которых не было елок. Сейчас же надо ехать за елками. И вот тульские крестьяне поехали в лес за елками. Все-таки как-то в суматохе, но устроили. А во время 38-го года уже было написано несколько таких методичек, как устраивать елки, что можно, что нельзя, как делать игрушки. И дальше они пошли все больше и больше степени стали появляться. Ну, а дальше, так сказать, особая тоже тема война. Война и елка тоже. ГУЛАГ и елка, масса материалов, значит, как переносили из одной камеры в другую, там какую-то елочку. Это эстонским сосланным родственники присылали посылочки с елочными игрушками, устраивались елочки. А елок кругом не было там в каком-то месте, но вырубили маленькую сосенку и тоже нарядили, и все очень радовались. Елка, она стала как бы носителем добра и тепла. Это такой очень важный символ.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о рождественской елке нам рассказывала доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета Елена Душечкина. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.